Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». Права человека в Крыму. Можно ли защищать их из Украины? И встречный вопрос, а можно ли их защищать из России? В гостях в киевской студии «Радио Свобода» координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ну вот, можно, наверное, сказать, что и в самой Российской Федерации существуют субъекты с совершенно особым правовым статусом. Это не только Крым, это Чечня, например. Там, где даже возможности федеральных властей заканчиваются, уступают властям региональным. И вот тут возникает вопрос, а Крым как? Он стал Чечней или, напротив, является зоной прямого управления из Москвы?
Ну, Крым действительно стал особой территорией, но если говорить, как соблюдать права человека, то само нахождение России там – это уже нарушение прав человека. Поэтому пока она там будет, о правах человека, в принципе, говорить бесполезно, потому что само присутствие России их нарушает. Что касается, как расценивать как округ, конечно, с точки зрения все равно федерального округа России бесполезно это оценивать, потому что это тогда будет, скажем так, легализация Российской Федерации. Поэтому мы оценим, естественно, с точки зрения международно-правовых норм, и очевидно, что это территория Украины, но она оккупированная. Другой вопрос – то, что Россия, естественно, не расценивает это так, как оккупированную территорию, и это усложняет защиту как раз-таки людей, потому что если бы Россия расценивала ее как оккупированную, мы могли бы применять, в том числе, Россия могла бы, да, тогда придерживаться Женевских конвенций и многих других. Но она это делать не будет. Если бы она вообще воспринимала бы международные нормы, то, в принципе, захвата Крыма бы, по сути, не было. Поэтому я бы не сравнивала с Чечней, потому что это принципиально разные истории. Если мы говорим, например, об особых, да, территориях, как там Южная Осетия, тут же Нагорный Карабах и так далее, то там есть особенность в том, что там реально присутствовали этнические какие-то подоплеки, там есть история этих конфликтов и так далее. В отличие от всех этих территорий, в том числе и Чечни, то в Крыму не было никаких межэтнических конфликтов. Это, естественно, миф, который насаживает Россия, который она продвигает в том числе и в поддержку как бы своих действий на Донбассе. Поэтому Крым и Донбасс принципиально отличаются тем, что там не было никакой этнической подоплеки. Что это полностью, в принципе, сценарий провокации со стороны Российской Федерации и, по сути, захват территории независимого государства. Поэтому с точки зрения прав человека это так.
Если мы видим, что эта территория вот таким образом воспринимается Россией, то что может сделать украинский правозащитник для даже украинского гражданина, который проживает на этой территории, считает, что его права нарушены?
Ну, делать можно, и мы делаем. Да? Мы уже третий год, в принципе, работаем так, и опыт показывает, что делать можно. Не так легко, конечно, как, допустим, на обычной территории Украины, которая под контролем на украинском правительстве, но, тем не менее, примеры есть. Как минимум, это, допустим, компании в поддержку и защиту политзаключенных. Они существуют. Второе, это помощь, в том числе, тем людям, которые пострадали сейчас, да, являются жертвами нарушения прав человека. Помощь разная, начиная там от консультаций, заканчивая и различными формами поддержки, эвакуации, вывоза этих людей, помощи им здесь на местах. Поэтому здесь нужно просто тогда понимать, о каких категориях мы говорим, но примеров помощи есть. И принципиально важно, на наш взгляд, и почему мы продолжаем свою работу, несмотря на все сложности, чтобы именно украинские организации через различные способы, но поддерживали и защищали права человека в Крыму, и это действительно реально. И именно через эту как раз-таки связь украинских правозащитников, любых других украинских общественных организаций, мы сохраняем не де юра, да, декларацию, что Крым – Украина, а де-факто, что Крым – это Украина, потому что люди внутри Крыма должны чувствовать украинскую поддержку. Не только от правительства, но и от гражданского общества в том числе. И у нас, как гражданское общество, во многом возможностей гораздо больше, чем у того же, например, МИДа Украины. Мы знаем, что МИД Украины не может приехать, да, в Крым, например, и не может посетить суды, иначе он признает территорию Крыма России. Но мы-то можем, да, в лице мониторов, в лице наблюдателей, в лице правозащитников присутствовать на этих заседаниях. И в том числе это могут делать украинцы, и таких примеров масса. Украинцы ездят, украинцы помогают, ну, я имею в виду, в различные украинские организации. Так что, на мой взгляд, это не является чем-то сверхъестественной, абсолютной нормой, но, конечно, это совершенно другие риски и совершенно другие формы организации работы. Что делает Россия, да, и, в принципе, что она делала последние 10 лет в России, да, я имею в виду, ну, режим Путина, если мы говорим, оно как раз-таки уничтожало гражданское общество и правозащитное в том числе. Поэтому, конечно, в Крыму пытаются как раз-таки применять этот российский опыт, поэтому первое, что делалось, это действительно уничтожалось гражданское общество, в первую очередь правозащитные организации. Это проблема. В принципе, локально сейчас в Крыму говорить о существовании правозащитного какого-то движения не приходится. Те, кто правозащитники были с опытом каким-либо или хотя бы даже начинали, они практически все выехали, причем выехали еще, ну, до марта. Мы, например, наверное, как правозащитная организация, мы из Ялты, вроде бы всего лишь там небольшой провинциальный город курортного значения, но даже мы ощутили это давление, и это началось не в период оккупации, а гораздо раньше, например. Для нас таким хорошим звоночком, сигналом был еще 2013 год, сентябрь. Мы ежегодно с 2006 проводили документальный фестиваль документального кино о правах человека. Это фильмы со всех стран мира. мира, где рассказывается о разных проблемах прав человека. И вот впервые с 2006 года, в 2013 году, мы столкнулись с неким закрытым специальным письмом СБУ и МВД в Крыму о том, что, допустим, три фильма там были запрещены. Ну, те, которые критиковали Януковича, некоторые события в Российской Федерации, они были запрещены. Вот впервые мы почувствовали реальное давление. Поэтому гражданское общество, особенно в лице правозащитных организаций, на мой взгляд, начало выдавливаться еще с 2013 года. И просто в период уже оккупации оно, в принципе, достигло своего пика, когда действительно было физическое уничтожение, когда могли похитить, могли избить. Поэтому, да, действительно, сейчас уровень правозащитного сообщества там крайне минимальный. Многие начинают просто с нуля, многие начинают заново, и в основном это в виде локальных объединений в связи с какой-то трагедией, да, как, например, Крымская солидарность, да, другие группы, которые объединяются в связи с тем, что произошло, пропажа людей, например, да, запреты каких-то мирных демонстраций и так далее. То есть люди начинают реагировать на то, что происходит, и, в принципе, только начинают свой опыт, да, в защите прав человека. Поэтому принципиально важно, особенно со стороны Украины, оказывать поддержку этим локальным сообществам, которые готовы, несмотря ни на что, все-таки защищать свои интересы там, в Крыму.
Ну вот вы, когда говорите о оккупационном режиме, вместе с тем вспоминаете 2013 году, то тут возникает вопрос, который стоит вообще обсудить. Режим-то на самом деле сменился или нет? Когда тот же Константинов, который сделал Верховный Совет Автономной Республики Крым, представитель Госсовета Республики Крым. Когда тот же Аксенов, который был депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым, глава правительства Республики Крым. Итак, большинство людей, которые там сидят в Госсовете, это все те же депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым. А те, кто были аутсайдерами в АРК, даже с точки зрения каких-то там провластных каких-то симпатий, да, они остались аутсайдерами и в аннексированном Крыму. Так вот, можно ли говорить о реальной смене режима тогда?
Если говорить с точки зрения, да, возможностей, защиты, юрисдикции и так далее, то, конечно, изменения произошли колоссальные. Как минимум, хотя бы даже если говорить на уровне законодательства, которое теперь там применяется, теперь там по факту используется репрессивное законодательство. Оно принципиально отличается от украинского. Украина тоже, понятное дело, что это не верх, да, и не лучший пример правового государства, но тем не менее, наше законодательство украинское отличается во многом от российского. Это уже та разница, если говорить о режимах, да, о его, скажем так, практическом преломлении. Да, то, что те же самые лица, в принципе, это неудивительно, потому что, ну, я думаю, что не секрет то, что оккупация произошла не за два месяца. Да, то, что это, в принципе, те события, тот сценарий, который разворачивался уже долгие-долгие годы, просто так сложилось, что его пик настал в 2014 году. Поэтому неудивительно, что те же лица и остались, потому что они и были проводниками, в принципе, этого режима. И, конечно, да, мы в Крыму всегда ощущали это давление, особенно с приходом, конечно, Януковича, ну, сразу было понятно, скажем так, под реальным влиянием кого находится Крым. И поэтому, да, я не удивляюсь, что эти лица остались. И, конечно, те, кто сопротивлялись или просто, да, были неподконтрольны этим людям, которые представляли, в принципе, интересы Кремля, ну, неудивительно, что, как вы говорите, они стали аутсайдерами или вообще уехали, да, или, в принципе, сейчас остались без реальных ресурсов или каких-то рычагов давления. Это неудивительно то, что, но изменения на уровней обычных людей, они произошли кардинально. И банальный тому пример, если, например, в 2014 году, как только случилась оккупация, мы как мониторинговая группа фиксировали то, что были разгоны и преследования людей только за украинские митинги, проукраинские, да, скажем так, с такой направлением, то вот в 2016 году, только за лето, было три разгона абсолютно лояльных режиму Кремля митингов. Но их все равно разогнали. И в 2016 году мы видим уже новую тенденцию, что теперь преследуются и подвергаются репрессиям не только украинцы, ну, я имею в виду, в том числе и с политическими взглядами, но и те, кто просто пытаются высказать свое недовольство.
А можно сказать, что, в принципе, в Крыму другая политическая культура до сих пор отличная от российской, что там все-таки люди привыкли выходить и выражать свое мнение, даже когда они могут поддерживать какую-то там верховную власть, Москву, Путина, но им не нравится какой-то локальный руководитель, какие-то решения, то они считают, что они имеют право протестовать. У большинства россиян этот инстинкт протеста атрофировался за последние 16 лет, допускал.
Несмотря на то, что даже Крым, и когда была полная юрисдикция Украины, да, тоже отличался, потому что, понятно, курорт влияет, да, на какие-то ментальные вещи. Но, тем не менее, да, ментально по-прежнему Крым отличается. Ментальность украинская, в том числе, которая была присуща и Крыму, она заключается в том, что если что-то не устраивает, то надо попытаться это изменить. Свергнуть, убрать, выйти на митинг, сказать свой протест, как-то сопротивляться. То ментальность многих других регионов Российской Федерации заключается в другом, что да, нас что-то не устраивает, но мы приспособимся. В Крыму очень четко видно, что даже несмотря на все эти репрессии и прессинги, многие люди пытаются этому сопротивляться. И я думаю, что это вот та ментальность, которая сложилась все-таки за 25 лет независимости Украины.
К тому же, по большому счету, за эти 25 лет выросло совершенно новое поколение людей, которое было уже не советским. В России было не так, особенно в русской провинции. И вот что сейчас с этим поколением происходит не советским? Оно приспосабливается, советизируется, либо уезжает оттуда?
Когда я преподавала, как раз вот у нас были студенты первый, второй курс. То есть люди, которые родились уже в Украине, в принципе, у них никакого наследия советского не было, просто даже по их возрасту. Понятно, что многие из них чувствовали себя растерянно. Кто-то, да, проявил свою позицию, выходил. Вторая часть людей, она оказалась в подвешенном состоянии, молодежь. И как раз-таки вот здесь нужны были соответствующие активные действия Украины, которые не произошли. Например, кардинальная ошибка, на мой взгляд, которая заключается в том, что еще в марте мы тогда из Ялты учителями, преподавателями, студентами писали коллективное письмо в Министерство образования и просили эвакуировать базы научно-технические, в первую очередь. Научно-технические базы плюс научный состав. Но этого не произошло. Только сейчас мы видим, что появился Таврический национальный университет, но спустя, по сути, 2 года. И всего лишь один. И это была ошибка, потому что как раз-таки молодежь хотела и готова была выезжать. Да, не вся, я не буду говорить, что 100%, но значительно. Например, только с нашего университета, Крымский гуманитарный университет в Ялте, за май месяц мы смогли с коллегами помочь в переводу 300 человек. В ответ и Российская Федерация, на самом деле, сейчас огромное внимание уделяет именно молодому поколению, именно школам. Мы писали уже несколько статей аналитически на примеры милитаризации. Это не только огромное количество крымской самообороны, казачества и других там милитарных общественных организаций, ветеранов и так далее. Это уровень такой милитаризации и промывки мозгов на всех уровнях. Первое, что появляется, например, в 2014 году, это так называемые военно-патриотические лагеря, когда молодежь из Крыма просто начинают вывозить в Российскую Федерацию, якобы в летние лагеря, но понятное дело, да, что это подготовка в кавычках, да, российских патриотов весьма милитарного характера. Когда в Артеке вот в этом году, это, конечно, был для нас как преподавателей большой шок, потому что в Артеке тоже одну из смен сделали полностью как военный лагерь. То есть международный детский лагерь, на самом деле открывается в нем один из таких военно-патриотических лагерей. Это пример того, на что делает Российская Федерация акцент. Она как раз-таки работает с вот этим молодым поколением, и проблема в том, что через 2-3-4 года действительно будет изменение, потому что, скажем так, засилие и активность, да, вот этой милитарной политики в образовании, она колоссальна на самом деле. Например, при Украине никогда в жизни мы по утрам не пели гимн, то сейчас даже в Ялте, в маленьком городе, ни одна школа выводит детей утром для того, чтобы пить российский гимн. Это нонсенс. У нас никогда, допустим, в нашем же университете, где я работала, у нас не висел портрет президента. Но первое же, что произошло в нашем университете с приходом туда российских представителей образования, повесили портрет Путина.
Помню, что гость нашей сегодняшней программы «Дороги к свободе», координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, ведет программу Виталий Портников. Хотел спросить у вас о российских правозащитниках. Вы с ними сотрудничаете, когда речь идет о Крыме? Или их возможности тоже ограничены?
Да, возможности, конечно, российских правозащитников весьма ограничены. И здесь разные причины, в том числе и формальные, которые связаны с тем, что Россия уже последние несколько лет ведет вообще борьбу с общественными организациями. Если знаете об иностранных агентах закон, да, и многие другие, это одна из проблем. Вторая проблема, да, то, что разные подходы. И действительно, Крым во многом стал показателем, потому что, ну, это так же, как вопрос ко многим российским оппозиционерам, да, часто задают. Скажи, чей Крым, и будет понятно, оппозиция это или нет. Также, конечно, и с многими людьми, кто называет себя и правозащитными организациями, да, действительно, эта дискуссия есть. У некоторых из них есть точка зрения, что помочь Крыму можно только в том случае, если признать, что это Россия, и тогда хотя бы требовать исполнения российских законов. Конечно, с точки зрения прав человека, как международных стандартов, такой подход неприемлем. А сотрудничество с организациями есть, и это несколько, допустим, направлений. Одно из них, конечно, основное, это адвокаты, потому что по факту, действительно, на сегодняшний день доступ и реальную помощь, если мы говорим о политзаключенных, вообще люди, которые задержаны в Крыму, может получить действительно адвокат. Поэтому примеров такого, ну, скажем, хорошего, да, позитивного сотрудничества украинской стороны с российскими адвокатами, они есть. Это действительно те люди, которые готовы работать в команде, которые готовы работать в том числе и на общие ценности, как Европейский суд по правам человека. Такие примеры есть. Второе тоже есть, конечно, какие-то вопросы, которые коллеги из России иногда помогают. Один из них – это вопрос, например, призыва в армию. Потому что, понятно, с точки зрения международных норм, Крым – оккупированная территория, Россия вообще не имеет права там проводить призывы, но по факту-то она проводит. И, конечно, у людей возникает вопрос, как можно его избежать. И, ну, делать вид, что и закрывать глаза на том, что там действительно используются российские нормы права, бессмысленно, и поэтому, конечно, В той ситуации, где действительно хоть как-то можно человеку помочь, используя эти нормы, да, мы помогаем, и часто коллеги из России нам помогают консультациями, да, и консультациями людей. Такие примеры есть. Как, например, армия, вопросы миграции, те люди, которых депортировали или которым был отказ во въезде. Такие примеры сотрудничества есть, но не во всех вопросах и не со всеми, конечно, организациями. То есть есть, ну, как и везде, есть разные организации, есть разные ценности. И плюс, ну, конечно, каждая украинская организация в том числе имеет какой-то свой опыт, потому что мы работаем в разных сферах. Кто-то больше в сфере гуманитарной, кто-то в вопросах помощи политзаключенным, просто прямой гуманитарной, да, помощи передачки, деньги на счет, например, и так далее. Тут тоже есть примеры сотрудничества. Поэтому, в общем, ответить на этот вопрос не получится. Да? То есть каждый раз свой отдельный опыт и своими отдельными результатами.
Представители международных организаций ведь тоже правозащитно посещают Крым, в том числе и высокопоставленные чиновники международных организаций. Им удается. Вот вы удовлетворены тем, что они после этих поездок продуцируют?
Дело в том, что для нас есть разница, кто едет. Например, когда ездил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужник в 2014 году, он сам по себе является институтом правозащитных. И поэтому, конечно, его отчет, который он представил после посещения Крыма в 2014 году, в целом, да, мы сходимся во мнениях, действительно, он написал его объективно. Но это закончилось для него тем, что разорвались отношения с Россией. Он просто больше не мог ездить в Россию, потому что он написал честно, как оно есть. Другой пример – это недавний относительно пример. Это тоже поездка от Совета Европы по, в принципе, предложению самого Ягланда, да, генсека Совета Европы. И ездил тогда господин Штубман. Его доклад принципиально уже отличился в плане того, что как он не старался избежать политических мотивов, они на самом деле были там. И да, действительно, у нас была критика этого доклада. Мы проводили совместное мероприятие с нашим украинским омбудсманом Валерией Лутковской. И в результате мы написали открытое письмо нескольких украинских организаций и госпожи Лутковской на тему того, что есть вещи в докладе Штубмана, которые с нашей точки зрения, с точки зрения прав человека, неприемлемы. Скажем так, они... двоякие. То есть, да, с одной стороны, мы видим, что преследуют мусульман, в первую очередь крымских татар, но с другой стороны, посмотрите, вот построили новую мечеть. С точки зрения прав человека невозможно, скажем так, искупить нарушение прав человека постройкой новой мечети, улучшением дорог или еще каких-то других вещей. Другая проблема в том, что большинство нейтральных структур, которые, ну, должны в основном быть нейтральными, они как раз-таки Крым посетить не могут, по крайней мере. То есть, в принципе, из таких международных, это вот поездки Совета Европы, миссия ОБСЕ туда так и не попали. Сейчас только идет разговор о том, чтобы Дуня Мьятович поехала по вопросам журналистов от ОБСЕ. А другие примеры, это когда ездили международные, но правозащитные организации. То есть это не ОБСЕ, не ООН, это, например, Amnesty International, Human Rights Watch и другие. Но они не являются структурами, как ООН, например. Это просто, по сути, общественные организации, только международного плана. Они ездили, да, у них больше возможностей, потому что они не привязаны к этим решениям, да, и требованиям России ехать, скажем так, по мандату Российской Федерации.
Когда были выборы в Государственную Думу России, то партия «Яблоко», в принципе, отказалась от агитации в Крыму. А партия «Парнас» попросила Министерство иностранных дел Украины, чтобы они им разрешили проехать через Украину для того, чтобы приехать в Крым и там заниматься агитацией. Но они получили отказ и тоже не поехали. Вот вы считаете правильно то, что российские демократы вот таким вот образом, в принципе, ограничены в своих возможностях воздействовать на население Крыма?
Здесь вопрос в том, что они как раз-таки и ехали, по сути, с тем, чтобы нарушить международное право. Потому что проведение выборов на территории Крыма – это незаконно. Поэтому, ну, неудивительно, что в данном случае МИД им отказал. Это не цель помочь людям, да, это цель сугубо политическая. Более того, конечно, она способствует аннексии Крыма. И международные организации, те же самые ОБСЕ, ООН, они заявили, что выборы в Крыму не признаются и нарушают ту же самую Генеральную Ассамблею ООН, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая была принята в марте 2014 года, о территориальной целостности Украины.
Не опасна ли ситуация, когда украинские политические силы не могут в Крыму присутствовать? И российские демократические силы не могут в Крыму присутствовать. Крым остается таким образом прекрасным плацдармом для агитации «Единой России» и ее сателлитов.
С точки зрения прав человека, как раз-таки политические силы, они редко когда помогают. Как ни крути, они остаются политическими силами. Их цель одна – это получить власть. А с точки зрения прав человека, конечно, там важнее другие институции. Да? Нам важнее, чтобы туда был доступ, например, тех же самых журналистов, чтобы туда был доступ медиков в случае какой-то экстренной необходимости, чтобы туда был доступ международных организаций правозащитных, потому что в любом случае, первоначальный вопрос, чтобы восстанавливать нарушенные права человека, это в том, чтобы Крым вернулся под юрисдикцию Украины, и туда попали международные структуры, и пошел бы вот этот процесс уже реинтеграции, восстановления нарушенных прав. Но политические силы России не готовы сегодня на это. в том числе и оппозиционные так называемые силы, они в любом случае говорят о том, что если они говорят о Крыме, то предлагают, в принципе, заново провести референдум, ну, какие-то такие. Но если, допустим, в 2014 году еще можно было слышать какие-то однозначные заявления о том, что Крым должен вернуться в Украину, то сейчас они минимизированы, и в основном все уходит в такое вот двоякое, ну, надо еще посмотреть, надо еще порешать, а вот что люди скажут. Это опять-таки опасный момент, потому что права человека либо восстанавливают, либо не восстанавливают. Тут не получится половинчатые решения.
Кстати, вы сказали о крымских медиа. Можно говорить о том, что произошло такое значительное изменение в их структуре? Ведь раньше, по большому счету, большая часть крымских медиа, это были медиа, контролированные локально властью.
Я думаю, что вообще в целом проблема того, что многие медиа на пространствах СНГ, они остаются все равно во многом зависимы от ресурсов финансовых. Это, конечно, проблема вообще в целом, да, для медиа постсоветского периода. Но что касается сегодняшних изменений, да, понятное дело, что многие местные медиа зависели от местных там финансов, но все-таки они были более свободны. Например, те же самые журналисты, которые занимались расследованиями, их, в принципе, больше в Крыму нет. И это как раз-таки один из таких сигналов, который показывает, что на самом деле произошло. На сегодняшний день они все не только подконтрольные там местной какой-то власти, они подконтрольные конкретной теме, которая есть в Кремле. И всего лишь просто местные финансы, которые контролируют эти медиа, они просто продолжают эту политику, которая идет сверху. Поэтому разнообразие какого-то плюрализма все равно не увидеть теперь в Крыму. Это первое. Второе, говорить о свободе слова не приходится, потому что ну, масса примеров, да, которые приводились. Мы ежемесячно фиксируем нарушение свободы слова на разных уровнях, начиная там с блокировки конкретных сайтов или с блокировки конкретных, ну, в том числе и Крым Реалии, да, неоднократно там, например, блокировалось. Поэтому свободы слова нет, и это в том числе крайне негативно для самого местного населения. В чем ценность свободы слова? В том числе, чтобы иметь доступ к информации. На сегодняшний день люди имеют доступ в основном, в целом, к информации только той, которая, скажем так, санкционирована Россией. А к альтернативной информации они доступа не имеют, и это главная цель, да, закрыть информационно Крым, чтобы туда не поступала информация, и чтобы там распространялась только та информация, которая полностью подконтрольна России. Однозначно при юрисдикции Украины такого не было. Да, такой, в принципе, темной зоны да, в сфере медиа точно не было. Да, может быть, где-то были ограничения, но не так, как сегодня, когда, в принципе, действительно, ну, банально, существование так называемой статьи 280.1 да, про экстремизм, которая есть в Уголовном кодексе России, это четкое подтверждение тому, что есть кардинальные отличия между украинской, скажем так, свободой слова и российской. Уже есть несколько уголовных дел именно за просто свободу высказывания.
Вы упоминали об этнических чистках в нашем разговоре. Ну, вот очень важно понять, все-таки вы считаете, что то, что происходит в Меджлисе крымско-татарского народа, это все же этническая чистка в таком вот классическом виде?
Ну, я как раз про этнические чистки не говорила. Я говорила о преследовании конкретных групп. Это, да, действительно существует. Есть несколько целевых групп, которые действительно преследуются целенаправленно. Да? Среди них крымские татары с самого начала, да, они есть. Какую цель преследует Россия? Полностью, конечно, всего мы не можем знать, что, например, там в головах руководства России. Но, как минимум, да, Меджлис одна из таких наиболее организованных групп была, которая могла оказывать, во-первых, сопротивление. Во-вторых, могла организованно сказать свое мнение. В-третьих, это ну, то, что всегда пугает Россию, это определенные люди. Да, то есть это группа людей, которая может выйти и сказать, что мы не согласны или мы хотим того. Тот же пример России за последние 10 лет. Россия всегда пытается такие вещи пресекать. И плюс предыдущий опыт, например, тот же самый Палагин, который сейчас возглавил ФСБ, крымское отделение ФСБ, он раньше имел, если можно так сказать, да, богатый опыт работы в Башкирии, и он как раз-таки преследовал мусульман. Его задача была доказывать, искать экстремистов, Хизбут-Тахрир и так далее. Его абсолютно не интересует крымские реалии, крымская специфика, и то, что, например, тот же самый Хизбут-Тахрир не был запрещен да, в Украине, у него есть задача максимум да, преследовать мусульман, и поэтому то самое дело Хизбут-Тахрир, в принципе, которое есть сейчас в Крыму, оно самое массовое. Уже 14 человек, это самое большое дело в плане того, сколько людей уже лишено свободы. Поэтому, да, однозначно, с этой точки зрения, крымские татары – это отдельная группа, которая преследуется. В том числе, да, и за то, что было в феврале месяце, да, за то, что они выходили на мирные демонстрации, на антивоенные акции, так же, как и преследуются многие украинские группы, начиная от конкретной группы Киевского патриархата, заканчивая, в принципе, даже отдельными небольшими украинскими организациями, как тот же Украинский культурный центр, уже неоднократно есть несколько административных решений в отношении них, их регулярно вызывают на допросы. Поэтому любые группы, которые организованно могут выступать против политики России, да, они в той или иной мере административно или уголовно преследуются сейчас в Крыму.
Мне очень важно понять, могут ли люди заплатить, если угодно, лояльностью за безопасность. Или есть просто какой-то конкретный критерий, который просто их выводит за рамки правового поля и позволяет делать с ним все, что угодно.
На самом деле лояльности невозможно ни за что заплатить, если мы говорим о фундаментальных правах. Они на то и существуют фундаментальные права. Почему они фундаментальные? Если они есть, то человек, по сути, как просто живое существо, может выжить. Если их нет, то неважно, лояльностью, деньгами или еще чем-то ты заплатишь, тебе ничего не гарантировано. То есть на сегодняшний день, да, можно за какой-то момент заплатить лояльностью, да, и перейти там на сторону Российской Федерации. Но это в любом случае не гарантирует то, что ты не станешь жертвой пыток, то, что тебя незаконно арестуют, то, что к тебе придут с обыском, несанкционирован. В этом ужас. Почему, да, есть фундаментальное право, там, право на свободу и неприкосновенность. Оно нарушено в Крыму полностью, да, Российской Федерации. Неважно, сегодня ты заплатил лояльно, к тебе сегодня не пришли, но к тебе просто могут прийти завтра. Да, сейчас, допустим, преследуют крымских татар, завтра преследуют украинцев, послезавтра могут преследовать кого угодно. И вот как раз я не зря вспоминала, да, допустим, тот же митинг «Обманутый Крым», тот митинг, который пытались провести в Севастополе, вроде бы люди, они заплатили своей лояльностью, но они точно так же подверглись нарушению фундаментальных прав. Неважно, в отношении какой группы нарушается фундаментальное право. Если оно нарушено, значит, в любом случае завтра жертвой может стать любой человек. Всегда все начинается с какой-то отдельной группы, на примере которой, да, все соглашаются. Но в любом случае, как бы ни нарушались, то есть в отношении кого бы ни нарушались, завтра жертвой станет любой.
Поблагодарю Ольгу Скрипник, координатора Крымской правозащитной группы, за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Ольга, что были с нами сегодня. Провел эту программу для вас Виталий Портников, уважаемые слушатели и зрители.